Сейчас вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Пресс-конференция делегации ПАСЕ по поводу мониторинга грядущих президентских выборов в России. Выступление Владимира Путина на Госсовете. Ретроспектива мультфильмов Александра Петрова. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, этот час информационной программы «Время свободы» начнем с российской выборной темы. Вчера стало известно, что две организации, входящие в ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, и Парламентская ассамблея ОБСЕ, отказались присылать своих наблюдателей на грядущие президентские выборы в России. Сегодня пресс-конференцию в Москве дают представители делегации другой парламентской ассамблеи Совета Европы. На этой пресс-конференции присутствует наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте.
Добрый день.
Что говорит делегация ПАСЕ? Может быть, они тоже будут бойкотировать или нет?
Нет, прежде всего, естественно, нужно ответить на то, действительно, приедут они или нет. Делегация ПАСЕ решила, что представители Парламентской ассамблеи Совета Европы приедут на наблюдение за президентскими выборами в Москву, несмотря на то, что их коллеги из аналогичной Парламентской ассамблеи, только ОБСЕ, решили вслед за своими коллегами из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ этого не делать. Андреас Гросс, глава вот этой переговорной группы, которая сейчас находится в Москве от ПАСЕ, сказал, что Парламентская ассамблея Совета Европы выполнит свою работу и пронаблюдает за этими выборами. Но начал Андреас Гросс не с этого. По его словам, выборы, в ходе которых кандидаты столкнулись с почти непреодолимыми трудностями, чтобы зарегистрироваться, некоторые, естественно, кандидаты, и вследствие этого люди, граждане России, имеют ограниченный выбор, эти выборы рискуют стать несправедливыми. Кроме того, по словам Андреаса Гросса, один кандидат, возможно, как он сказал, самый важный и самый главный, но в данном случае это не важно, не готов участвовать в дебатах. И поэтому, так как дебаты, по мнению Андреаса Гросса и многих в Парламентской ассамблее Совета Европы, это основа, душа любых выборов, к прозрачности и состязательности выборной процедуры в России тоже, в общем, впоследствии можно подойти с сомнением, хотя Андреас Гросс говорит, что по его надеждам и надеждам тех, кто вместе с ним сюда приехал, все еще может измениться. Но это был прямой намек на то, что Дмитрий Медведев может начать участвовать в дебатах. Также, по словам Андреаса Гросса, отражение в масс-медиа активности кандидатов не равны. Один кандидат, как здесь опять Андреас Гросс сказал, возможно, самый важный, самый главный, имеет больше возможностей. И это напоминает то, что происходило в ходе кампании по выборам в Государственную Думу. Также Парламентская ассамблея Совета Европы говорит о том, что она сожалеет о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека решило не приезжать, оно сожалеет, потому что все-таки от долговременного наблюдения за процессом выборов зависит качество всех, без исключения миссий, по наблюдению за выборами. А я напомню, Бюро по демократическим институтам ОБСЕ просило именно этого, чтобы ему как можно раньше разрешили наблюдать за выборами. Они уже выражали сожаление, что они не смогли оценить процедуру регистрации кандидатов. Здесь еще Андреас Гросс сказал, что технически, по его мнению, административно выборы будут организованы более-менее нормально, но техническая и административная сторона – это отнюдь не все, что можно требовать от выборов. И по словам Андреаса Гросса, конечно же, будет дальнейшее наблюдение, но уже много этапов прошло. По словам Гросса, никогда не было спора между Россией и ПАСЕ, сколько будет наблюдателей приезжать. Но так или иначе, уже некоторые сомнения в том, что выборы президентов России могут стать свободными и справедливыми, делегация ПАСЕ уже высказала, опираясь на их наблюдения, встречи с кандидатами и просмотр того, как освещается кампания в масс-медиа. Кирилл?
Спасибо, Данила, наш корреспондент Данила Гальперович, который присутствует на пресс-конференции делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы продолжим тему международных наблюдателей на российских выборах. Вчерашнее решение двух организаций ОБСЕ бойкотировать их вызвало вполне однозначную реакцию на Западе. Об американской реакции корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с Маршалом Голдманом, содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета.
Дома в четверг в демонстративно мягкой манере призвал Москву допустить в страну наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на их условиях. «Это не должно рассматриваться как унижение», — заявил пресс-секретарь Белого дома. «Это пойдет только на пользу стране, если независимые наблюдатели вернутся с выводом о том, что выборы были свободными и справедливыми». Близкий к дружелюбному тон Вашингтона не случайен, считает мой собеседник Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Вашингтон, я думаю, осознает, что конфронтационная позиция России, попытки себя утвердить в большом и малом, прежде всего психологический феномен. Мне кажется показательным недавнее признание губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, которая сказала, что Россия наконец-то обрела чувство самоуважения после многих лет, проведенных в плену комплекса неполноценности, выслушивания чужих нравоучений. Теперь, по мнению российского руководства, Россия возвратила себе статус сверхдержавы, пусть это нефтедолларовая сверхдержава. Позиция Кремля «оставьте нас в покое», и Вашингтон пытается искать форму воздействия на Москву с учетом этой данности. Профессор, но, как скажут нам многие знающие люди и в самой России, и за ее пределами, все-таки главная цель российских властей – это скрыть потенциальные нарушения избирательных правил. Это верно. Это важнейшее соображение Кремля, который понимает, что любые объективные наблюдатели будут обязаны вынести вердикт о недемократичности выборов. Он предпочитает встретить шквал критики сейчас, нейтрализуя его заявлениями о том, что он не позволит никому диктовать, как России проводить свои собственные выборы президента. Помимо этого, наблюдатели могли бы дать реальный живой материал критикам Кремля. Кому они нужны в такой роли? В таком случае напрашивается вывод о том, что легитимность победителя таких выборов будет в глазах Белого дома неполной. Это так. Вообще, российское поведение парадоксально. Хотя там звучат голоса, скажем, Кудрина или Чубайса, которые предупреждают, что антидемократический уклон России нанесет удар по стране, которой нужны хорошие отношения с западными инвесторами, которой необходимо утвердиться в роли честного действующего лица глобального рыночного процесса. Доминирующий тезис Кремля – мы богаты, мы можем позволить себе все, что угодно. Кремль хочет быть членом клуба ведущих демократий, но не способен вести себя по-джентльменски. В краткосрочном плане такая тактика «вы вынуждены иметь со мной дело, даже если вам хочется зажать нос» может сработать, но в долгосрочной перспективе она контрпродуктивна. Профессор Маршал Голдман комментировал отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей на президентские выборы в Россию.
С Маршалом Голдманом беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Москве 18 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояние судебной системы в стране. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд мужчина открыл огонь и убил 5 человек, нападавший застрелен полицией. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Он не сообщил источников этой информации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к обзору американской печати. В 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа Ирины Лагуниной «Время и мир». Одна из главных тем – отказ одного из претендентов на пост президента США от республиканской партии Митта Ромни продолжить избирательную кампанию. Повтор в час ночи и в 3 часа утра завтра. Время московское. мы продолжим разговор о том, как видится из Америки российская избирательная кампания. Только что вы слышали несколько минут назад беседу нашего корреспондента нью-йоркского Юрия Жигалкина с известным политологом Маршалом Голдманом, а сейчас о том, что пишут об этом газеты. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда был обзор свежих европейских газет, мой коллега Иван Толстой. Читаем свежие американские газеты. Иван, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишут об избирательной кампании?
Wall Street Journal. В статье Эндрю Осборна «Российские чиновники получат премии по итогам выборов» пишет: «Президентские выборы в России, намеченные на март, лишены всякой интриги. Дмитрий Медведев, давний соратник Владимира Путина, которого тот назначил преемником, уверенно движется к полной победе. Но Кремль, судя по всему, не хочет оставлять место случайностям. Вчера представители Центральной избирательной комиссии подтвердили, что победа Медведева будет выгодна им с финансовой точки зрения. Деньги, выделенные на проведение второго тура голосования, вместо этого пойдут на премии сотрудникам», сообщил Центр избирком. На второй тур выборов ассигнован 1 000 000 000 рублей. По словам официальных лиц, впервые данные средства могут быть пущены на выплату премий. В прошлом неиспользованные фонды уходили на такие нужды, как лечение больных раком детей. О плане властей стало известно одновременно с тем, как главная европейская наблюдательная организация заявила, что не станет принимать участие в контроле за выборами 2 марта, поскольку Кремль ограничивает ее деятельность. Центральная избирательная комиссия России, которую возглавляет бывший одноклассник Путина, разрешила представителям организации приехать лишь на 11 дней до голосования, в количестве не более 75 человек, тогда как наблюдатели предпочитают начинать работу иногда за 2 месяца до выборов, чтобы оценить общую честность избирательной кампании в стране. Одновременно, продолжает Wall Street Journal, парламентская ассамблея ОБСЕ, которая обычно присылает небольшие делегации парламентариев для контроля за голосованием, заявила, что решила бойкотировать выборы по тем же причинам. Скорее всего, второго тура не будет, и сотрудники избиркома получат свои премии. Второй раунд состоится, если Медведев наберет менее 50 голосов. Однако в настоящее время в вопросах общественного мнения он получает больше 70.
Это российские выборы. Давайте вернемся к американским проблемам. Пресса все-таки американская. Что пишут о домашних вещах?
Русская газета «Новое русское слово», которая издается в Нью-Йорке, выходит каждый день с 1910 года, самая старая русская печать в мире. В чикагском городе Тинли-Парк, пишет корреспондент газеты, агенты полиции арестовали некую Эстер Элизабет Рид, обвиняемую в том, что она, выдавая себя за людей, чью персональную информацию похитила, умудрилась поступить в ряд престижных университетов страны и получить в качестве студенческих займов десятки тысяч долларов. 29-летняя Рид, числившаяся в списке самых разыскиваемых, в сентябре прошлого года была обвинена большим жюри в Гринвилле, Северная Каролина, в мошенничестве с использованием почтовых и телеграфных средств, фальсификации удостоверений личности и похищении личности, такой есть термин, с отягчающими обстоятельствами. Представитель полиции Малькольм Уилли заявил, что, используя похищенную персональную информацию, Рид поступила в Калифорнийский, Гарвардский и Колумбийский университеты, где изучала криминологию и психологию. Она сумела получить несколько студенческих займов на общую сумму более 100 тысяч долларов. В Колумбийском университете, кстати, Рид проучилась 2 года под именем Брук Хэнсон, пока следователи не выяснили, что настоящая Брук Хэнсон, проживавшая в Travelers Rest, Северная Каролина, с 99 года числится пропавшей. Правда, следователи не считают, что Рид причастна к исчезновению Хэнсон.
Кто знает, может быть и причастна. По крайней мере, история любопытная и напрашивается на, как минимум, экранизацию. И у нас осталась буквально минута, еще какие любопытные темы.
Канадская франкоязычная газета «Девуар», «Долг», публикует статью журналистки Полин Гравель о новых исследованиях интеллекта у птиц. Наиболее сообразительные пернатые всеядны, стадны и изобретательны. Самые умные среди птиц – вороны и вороны. Они проявляют чудеса сообразительности. Биолог Луи Лефевр, выступивший вчера с ученым докладом в университете МакГилл, рассказал о своих многолетних наблюдениях за птицами с самой крупной корой головного мозга. Один из примеров, который привел ученый, такой. Одна израильская ворона ловила рыбу следующим образом. Бросала на воду кусочек хлеба, дожидалась, когда подплывет рыбка, и перебрасывала хлеб на мелководье. Рыбка плыла за кусочком хлеба. Тут-то ее ворона и цапала.
Социальная инженерия, так иногда называют такое поведение. Спасибо, Иван. Обзор свежих американских газет подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. А мы вернемся к главной российской, пожалуй, сегодняшней политической новости. Президент России Владимир Путин выступил перед Государственным советом. Он представил стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Доклад Путина транслировали ведущие российские телеканалы. В частности, Путин заявил, что Россия к 2020 году должна войти в пятерку ведущих стран мира по объему волового внутреннего продукта. Некоторые политологи, особенно близкие к Кремлю, уже назвали это выступление политическим завещанием и стратегическим планом Путина. За выступлением Владимира Путина следил мой коллега Олег Кусов.
Свое выступление президент России Владимир Путин начал с анализа ситуации в стране 8-летней давности.
Завершая второй срок работы в качестве президента Российской Федерации, считаю необходимым сказать о том, что было сделано за последние годы, и сформулировать свое видение развития страны на долгосрочную перспективу. 8 лет назад ситуация в стране была крайне тяжелая.
Политолога Дмитрия Орешкина удивило то обстоятельство, что стратегические цели страны ставит уходящий президент.
Вообще говоря, президент уходящий не должен перед страной ставить задачи на 12 ближайших лет. Это должен делать или вступающий в должность президент, или уж не знаю кто, или какой-то лидер политической партии, который надеется на долгосрочное пребывание в руководстве. Когда это делает нисходящий президент, мы, естественно, можем задуматься о том, далеко ли он собирается отойти от властного кормила, если берет на себя ответственность за то, чтобы прописать будущее на 12 ближайших лет. Из этого косвенно можно сделать вывод, что президент все-таки не намерен уходить далеко от государственного кормила и, соответственно, берет на себя обязанность выполнять светлые наши перспективы в ближайшем будущем.
Президент России уделил большое внимание укреплению национальной безопасности.
В ближайшие годы в России должно быть развернуто производство новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным характеристикам, имеющимся в распоряжении других государств, а в ряде случаев превышающих эти характеристики. Передовые научные разработки в области био, нано, информационных технологий могут привести к революционным изменениям в области вооружений.
Военный эксперт Алексей Ващенко считает, что в период правления Владимира Путина российская армия подверглась разрушению.
Вот то, что касается стратегии, допустим, сейчас, принимается решение о переводе штаба ВМФ, уничтожение института подводников и уничтожение Академии Петра Великого. Это ключевое звено в подготовке ракетных войск стратегического назначения. Все эти вот мероприятия по переводу штаба и уничтожению Академии, уничтожение Ленинградской военно-морской базы, уничтожение института подводников, все это минимум приведет к изменению структуры вооруженных сил, нанесет просто непоправимый ущерб. Ну и самое главное, что это будет стоить для бюджета примерно 50 миллиардов долларов, которых в бюджете нет.
Это было мнение военного эксперта Алексея Ващенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. Известный режиссер и документалист Владимир Синельников, руководитель телестудии «Клото», автор многих нашумевших фильмов, в том числе ленты «Колокол Чернобыля», написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Повод для обращения к главе государства – дорожно-транспортное происшествие, в которое 2 года назад попал Синельников на Лубянской площади. Виновником ДТП был прикомандированный к администрации президента России сотрудник ФСБ Субботкин, который, пользуясь своим служебным положением и покровительством начальства, ушел от ответственности. Суть письма Синельникова – тревога за судьбу страны, в которой спецслужбы чувствуют себя как безнаказанные хозяева, а также сожаление по поводу дефицита демократических интеллектуальных идей в головах советников президента. С Владимиром Синельниковым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы пишете о том, что вас говорит не личная обида, а тревога за то общество, в котором живете вы, ваши дети и дети господина президента. Могли бы вы сформулировать, в чем эта ваша тревога?
Меня больше всего тревожит то, насколько сегодня возрождаются позиции спецслужб. Я опытный, много лет поживший в этой стране человек. У меня есть опыт сотрудничества и противостояния с ними. Когда я говорю сотрудничество, я имею в виду свои фильмы. Когда я хотел получить архив Сахарова, но не получил его, допустим, для фильма о Сахарове и ряд других. И в этой связи, как в капле воды, все, что я увидел сам своими глазами на клумбе около Лубянки, мои тревоги консолидировало в одном факте. Вот почему я и за себя, и за своих детей, и за детей Владимира Владимировича беспокоюсь, чтобы они жили в том мире, хотя бы 90-х годов, которые были перечеркнуты сегодняшними усилиями. Потому что действительно, как я пишу, 90-е годы принадлежат не только олигархам, ограбившим Россию, но и интеллигенции, и всей сегодня, к слову сказать, политической элите.
Вам жаль, что сейчас в окружении Владимира Путина нет таких людей, как Юрий Корякин, Глеб Якунин, Елена Боннер. А почему вы думаете, что ему нужны такие люди?
А почему я должен думать, что если бы они были нужны Ельцину, были нужны Горбачеву, почему эти люди не должны быть в его окружении? В окружении Владимира Владимировича я хотел бы видеть не только популярных эстрадных певцов, но и думающих людей. И как обидно, что этих людей сегодня в окружении президента нет. Может быть, так случилось, может быть, кто-то не помог ему активно это осознать. Ну и сам он достаточно думающий человек, что не испытывает в них нужду.
То вы пытаетесь общаться с президентом как равный. В общем, это письмо очень личное. Почему вы выбрали такой тон?
Я не равен президенту. Я меньше всего об этом думал. Просто я процитировал русского поэта, который сказал: «Без меня народ не полон». И без тех людей, которых бы я хотел видеть в окружении президента, тех, кто звучал в полный голос в 90-е годы, таких как Афанасьев, добавлю, Черниченко и многие другие, вот их бы я хотел видеть в окружении президента. Да, тон моего письма, он не лакейский, это верно. Я действительно написал личное письмо президенту, но у меня не было возможности ему передать. Я написал его помощникам. Ответа нет. И я написал письмо начальнику управления по кадрам, куда письмо было расписано администрации президента, что я рассчитываю, что до того момента, пока Путин будет продолжать быть президентом, мое письмо попадет, а точнее не письмо, а мои мысли попадут перед ним на письменный стол.
Вы думаете, что вы получите ответ в конце концов? Как вы считаете?
Ответа пока нет. Там тоже много порядочных людей. Честно сказать, если есть какое-то чувство во мне, то чувство удивления, почему им надо так беззаветно защищать, не хочу сильных выражений, человека, который недостоин тех организаций, в которых он работает и служит.
А вы понимаете, почему так произошло? Почему после 90-х годов случился такой поворот?
Я не вижу здесь лаконичного ответа, но я абсолютно уверен, что дефицит людей, которые формируют интеллектуальную и духовную атмосферу страны, дай только сигнал, и он будет ликвидирован, этот дефицит.
А почему не дает этот сигнал Кремль, как вы считаете?
Ну, значит, потребности не испытывает. Я не ставлю своей задачей быть непременным оппонентом власти. Это смешно и наивно. Но раз вот так вот получилось, как в случае с Субботкиным, ну, что делать? Я сделал все возможное, чтобы президент прочитал мое письмо. И не то чтобы задумался над этим, а просто понял. Я думаю, вы меня спрашиваете, я вам даю прямой ответ. Я не верю в то, что я получу этот ответ.
С Владимиром Синельниковым, известным режиссером-документалистом, беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа и новостей культуры поговорим о других событиях, о другом важном и интересном событии в области культуры. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. И действительно, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин заявил, в частности, о недопустимости дальнейшего развития по так называемому сырьевому сценарию, призвал освободить от налогов расходы компаний и граждан на образование, медицинское страхование и софинансирование пенсионных накоплений. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. Какую именно, не сообщается. Говорится лишь, что это один из онкологических центров в Москве. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояния судебной системы в стране. В интервью российской газете омбудсмен отметил, что новые процессуальные кодексы сделали правосудие в стране более демократичным, но не избавили суд от волокиты и субъективизма судей. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. Утром он обсудил с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована также встреча Туска с президентом Владимиром Путиным. Министр обороны стран НАТО призвали власти Афганистана приложить больше усилий, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. На встрече в Вильнюсе министры обсудили положение в Афганистане. США и Великобритания пытаются убедить своих партнеров направить дополнительные войска на юг страны, где активизировались талибы. Пока никто из членов НАТО не дал подобных обещаний. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд мужчина открыл огонь и убил 5 человек, нападавший застрелен полицией. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Он не сообщил источников этой информации. Сенат и Национальное собрание Франции подписали конституционный договор Европейского союза, принятый в декабре 2007 года в Лиссабоне. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях, о последних событиях в сфере культуры, расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Заявление главы англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса о том, что некоторые элементы шариата, например, касающиеся семейного права, могут стать неотъемлемой частью британского законодательства, вызвало критику со стороны правительства и оппозиционной консервативной партии. Министр культуры Энди Бернем сказал, что рекомендация архиепископа – это рецепт для социального хаоса. Официальный представитель премьер-министра Гордона Брауна отметил, что британская законность основана на британских ценностях. В Соединенном Королевстве проживает 1 600 000 мусульман, что составляет 2,7% населения страны. Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Ирак в качестве посла доброй воли ООН. Этот визит не анонсировался заранее. Цель Анджелины Джоли – помочь 2 миллионам беженцев, ставших жертвами войны в Ираке. Актриса встречалась с американскими военными, дипломатами и иракским министром, занимающимся проблемами перемещенных лиц. Американское консульство в Лондоне отказало во въездной визе британской поп-звезде Эми Уайнхаус, которая должна была выступить в воскресенье на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Осенью прошлого года певица была арестована в Норвегии за хранение марихуаны. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» номинирован в 6 категориях. Организаторы церемонии приняли решение транслировать выступление певицы из Лондона по спутнику. В Швейцарии в галерее под Цюрихом злоумышленники украли 2 работы Пикассо стоимостью в несколько миллионов евро. Полиция подозревает, что воры остались в галерее после ее закрытия. Картины принадлежат немецкому музею Шпренгеля. Музей пообещал награду за информацию о местонахождении картин. В Московской галерее актуального искусства «Ру-Артс» открылась выставка «Трансляция времени» двух мастеров экспрессивного абстракционизма – Игоря Вулаха и Евгения Дыбского. Игорь Вулах живет и работает в Москве. Его работы хранятся в Музее современного искусства в Дании, в частных собраниях в России, Франции, Италии, Финляндии. Евгений Дыбский живет в Кёльне. Его персональные выставки организовывали Третьяковская галерея, Музей Рейнской земли, Московский музей современного искусства. Греция передала Албании 2 древние мраморные статуи, украденные и вывезенные из этой страны в 90-е годы прошлого века. Они были найдены греческой полицией в частной коллекции в 1997 году.
Игорь Померанцев, новости культуры. А мы продолжим разговор о культурных новостях. Ретроспективу мультфильмов известного аниматора Александра Петрова вскоре покажут в России на большом экране и по телевидению. Это произойдет незадолго до церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Александр Петров – единственный российский режиссер анимационного кино, номинированный на «Оскар» в 4-й раз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева.
Когда в 2000 году Александр Петров получил «Оскара» за «Старика и море», когда ранее его номинировали с фильмом «Корова» по Платонову и «Фантазии» на тему карамзинской бедной Лизы под названием «Русалка», это никак не сказалось на прокатной судьбе работ блестящего мастера анимации Зарославля. Современная российская мультипликация в России не в чести. Новые картины и имена постоянно появляются, но увидеть эти фильмы можно только на фестивалях и редких творческих вечерах. Теперь все будет иначе, обещает один из продюсеров фильма «Моя любовь» Константин Эрнст.
Будет готова программа длиной около часа, включающая все его основные работы, которая будет показываться в кинотеатрах. Потому что при всем при том, что Первый канал накануне «Оскара» покажет ретроспективу Александра Петрова, все равно просмотр в зале не сравним ни с чем, тем более с живописной анимацией, беспрецедентной, с которой работает Александр. Видеть это в полном объеме и получить максимальное наслаждение можно только в кинозале. Я думаю, что вот эта часовая программа, да, наверняка она будет показываться не в количестве 500 копий, а она будет идти и в многозальниках, и в кинотеатрах, которые ориентируются на более интеллектуального зрителя постоянно. А по телевизору перспектива будет показана накануне Оскаровской церемонии по Первому каналу.
То есть незадолго до 24 февраля. 26-минутный фильм «Моя любовь» снят по роману Ивана Шмелева. Александр Петров признается.
Решение выбрать именно такую вот русскую тему давно взрело, особенно обострилось это чувство и желание после работы в Канаде над фильмом «Старик и море». На самом деле у меня было такое горячее желание вернуться в волну русского языка. Я сначала думал про русскую сказку, но вот, почитав Ивана Шмелева, у меня как-то сразу пропали все другие желания. Я совершенно точно решил, что именно эта тема будет моей главной следующей работой. Тут еще важная составляющая – это сюжет, это история о первой любви. Чистой, возвышенной, любви желанной. И мне кажется, что эта тема в анимации не очень освещена, и мне захотелось об этом говорить. Проза Шмелева имела действительно сильное влияние на меня, и я старался не испортить ту природу языка и не ломать конструкцию этого романа.
Художник по первому образованию, Александр Петров все свои фильмы делает в редкой и чрезвычайно трудоемкой технике «Ожившая живопись». Многослойные рисунки выполняются маслом на стекле, свет устанавливается снизу. В результате получается глубокое и мерцающее изображение, по которому с первого кадра угадывается авторство мастера. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что думают россияне о президентских выборах? Результаты эксклюзивного исследования, проведенного Левада-центром по заказу «Радио Свобода» и американской компанией Intermedia Survey Institute, обсуждаем с социологом Леонидом Седовым в воскресенье 10 февраля в час дня в программе «Общественное мнение». Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а затем и Парламентской ассамблеи ОБСЕ прислать своих наблюдателей на выборы президента России – одна из тем комментариев в русском интернете. Представители ОБСЕ, напомню, не согласились с ограничениями Центра избиркома относительно сроков наблюдательной миссии и количества наблюдателей. Как пишет на сайте Грани.ру публицист Илья Мильштейн в материале под заголовком «Демарш без энтузиазма», запасы европейской лояльности истощились до степени полного презрения к этим выборам.
Путем проб и ошибок Брюссель искал и находил идеальный на сегодня метод общения с Кремлем. Никаких разрывов и исключений из рядов. Путь интеграции России в Европу тернистый долог, но жизнь завтра не кончается, как не кончаются российские нефть и газ, позарез нужный европейскому потребителю. Что же касается прав человека, то для этих целей функционирует Евросуд, где Москва раз за разом проигрывает дела против своих граждан, отсуживающих у нее десятки тысяч евро. Лично же отношение к нашей суверенной экзотике можно выразить и без скандалов, мягко не пустив, например, Михаила Маргилова на пост председателя ПАСЕ. или так, как действует Европа сегодня, отказываясь присылать наблюдателей на выборы Дмитрия Медведева президентом России. Собственно, сюжет тот же самый, что и осенью, накануне парламентских выборов. И тот же самый кудесник Чуров, вдохновленный на сей раз речью Путина на коллегии ФСБ, не позволить корректировать из-за рубежа ход президентской кампании в стране и так далее, снова тянул с визами и ограничивал сроки. Только теперь с позиции силы неожиданно выступила Европа. Как верно выразился Сергей Лавров, она предъявила ультиматум.
Как пишет Илья Мильштейн, это звучало очень внятно. Вы нам надоели. И слышать это было настолько обидно, что по ту сторону кремлевского занавеса вдруг возникло некое шевеление.
То ли эпоха и впрямь переламывается на глазах, то ли наследник всерьез воспринимает свои слова о правовом нигилизме сограждан, то ли что еще, но хитроумный наш Чуров демократизировался на глазах. Он медленно, неохотно как бы капитулировал. Он выражал готовность принимать группу технических специалистов для организации миссии наблюдения. Он все равно, конечно, стремился к тому, чтобы европейцы поменьше приобщались к таинствам нашего волеизъявления, но уже как-то заметно метался. Между Путиным и Медведевым – это слишком оптимистичный взгляд на вещи. Между законом и беззаконием – это уже совсем непростительный идеализм. Между собакой и волком.
Метания Чурова остались незамеченными в Европе, констатирует Илья Мильштейн. Ни раздражения, ни угроз в текстах заявлений европейцев не содержится. Интонация холодная, ровная, безнадежная. Прощайте, товарищи.
В самом деле, печалиться не о чем. Отсутствие европейских наблюдателей на наших выборах – это уже для них не скандал и почти не новость. Но, как ни странно, это опять скандал для наших политиков, понемногу осознающих, что презрение Европы гораздо хуже локальных конфликтов с ней. Оттого столь патетичен официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Дескать, как можно было придавать гласности официальную переписку БДИПЧ с ЦИКом до того, как эти письма прочтут в Москве. Хотя что ж тут зазорного? Гласность – это очень хорошее русское слово, одно из высших наших достижений в сфере политического языкознания. И столь озабочен Глеб Павловский, мол, демарш в Брюсселе направлен против Медведева, а проводится под контролем определенных сил, связанных с Госдепом США. Знаменитый наш конспиролог явно льстит своим кремлевским патронам и Госдепу США. Новый президент весьма интересен и Европе, и Америке, но это совершенно другая тема, никак не связанная с особенностями национального волеизъявления.
А вот сами выборы никого уже на Западе не удивляют и не вызывают особых чувств. Там нечего наблюдать, да по сути их и проводить незачем, завершает мысль Илья Мильштейн. И если осенью был бойкот, то теперь наблюдатели просто разбежались со скуки.
Потеря интереса – это не абсолютный финал, это наиболее жесткое решение на сегодня из всех возможных. Потому что разрыв отношений с Россией, исключение ее из ПАСЕ и так далее, видимо, невозможно. А вот демонстрация равнодушия, демонстрация презрения, и даже не демонстрация, я думаю, что там имеют место реальные чувства, вот это мы сегодня наблюдаем, и в Европе это оценивают как выпад против Москвы, и в Москве это оценивают как весьма недружественный и обидный акт. Ведь предполагалось, что будет более пристойно, что ли, для России, что наблюдатели приедут, посмотрят на победу Медведева, согласятся со всеми предложениями Чурова. Но такого не случилось уже в декабре и не случится сегодня, что, кстати сказать, более всего неприятно для новой администрации Кремля, которая только-только нарождается и будет образовываться вокруг победителя, несомненного, мартовских выборов. Нет, скорее это неприятно Москве.
Илья Мильштейн, демарш без энтузиазма. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояния судебной системы, системы в стране. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд мужчина открыл огонь и убил 5 человек, нападавший застрелен полицией. Косовские власти намерены провозгласить независимость края 17 февраля, утверждает сербский министр Слободан Самарджич. Президент США Джордж Буш посетит сегодня в штате Теннесси районы, опустошенные торнадо. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Такое же мнение у президента Государственного банка ВТБ-24, бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным, это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Объем внешней торговли России в 2007 году увеличился на 23,6% по сравнению с показателем прошлого года, до 579 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщило Министерство экономического развития и торговли со ссылкой на данные Центрального банка. Экспорт товаров из России составил 354 миллиарда долларов, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, объемы импорта за прошлый год выросли на 36,8%, составив 225 миллиардов 300 миллионов долларов. В докладе министерства также отмечается, что в конце 2007 года темпы роста импорта несколько снизились, но продолжали оставаться высокими из-за значительного внутреннего спроса населения, роста инвестиционной активности, а также повышения реального курса рубля. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих. Кроме того, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты одобрили и новый порядок индексации пособий по рождению и воспитанию детей.
Впервые в нашей стране устанавливается механизм индексации пособий, связанных с рождением и воспитанием детей. Если раньше эти пособия повышались по мере необходимости волевым решением Государственной Думы и правительства, теперь устанавливается механизм, когда независимо от воли государственных мужей, размер пособий будет ежегодно увеличиваться по прогнозируемой инфляции.
Выручка российских экспортеров нефти в 2007 году увеличилась на 18% по сравнению с показателем предыдущего года, более чем до 114 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем поставок нефти зарубежным потребителям за минувший год составил примерно 219 миллионов тонн, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Совместная компания для проектирования нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, зарегистрирована в Нидерландах. Российские участники проекта, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в ней в целом 51% участия. Остальные акции поровну разделены между компаниями из Греции и Болгарии. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Соглашение о его строительстве было подписано в Афинах в середине марта 2007 года, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Этот документ, по сути, открывает возможность для реализации одного из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит в том числе разрешить перспективные проблемы по Черноморскому бассейну. Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран. При этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Объем собственных инвестиций государственной компании «Российские железные дороги» в 2008 году составит более 400 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 16 миллиардов долларов. Как сообщили представители компании, эти средства будут направлены, в частности, в проект модернизации железнодорожного узла в Кузбассе, организацию скоростного движения между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в строительство железнодорожных подходов к морским портам. Всего в 2008 году планируется реконструировать более 15,5 тысяч километров путей, на треть больше, чем годом ранее. До 2030 года, по словам президента российских железных дорог Владимира Якунина, на развитие отрасли по планам будет потрачено в пересчете более 500 миллиардов долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов. Они сегодня достигают 58-80%. Должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал промышленный, Урал полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 2030 года.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек. На выходные и понедельник 24,78. Евро сегодня стоит 36 рублей 3 копейки, курс на следующие дни 35,86. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В этой стране живут около 500 тысяч слепых и людей с очень слабым зрением, не способных читать и узнавать знакомых. О социальных и прочих условиях жизни незрячих и слабовидящих британцев рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
В графстве Хэмпшир в феврале открывается необычная выставка. Со своими фоторабутами публику знакомит слепой фотограф Элисон Барлетт. Элисон 51 год, в 79 году она начала терять зрение, а в 92-м окончательно ослепла. Потеряв зрение, она поклялась продолжать делать то, что делала прежде, в частности, заниматься фотографированием. Фотографией Элисон увлекается с 12 лет и специализируется на пейзажах и снимках живой природы. Она рассказывает, что со временем выработала необычайно острый слух, который помогает ей услышать, как птицы хлопают крыльями или как белка грызет орехи. Британская ассоциация слепых объединяет 370 тысяч человек. Около 100 тысяч слепых не входят в ассоциацию. Многие слепые работают на производствах, организованных ассоциацией слепых. Они редко приобретают профессию, которая на первый взгляд абсолютно им не подходит. Так, нынешний главный редактор журнала Disability Now Иэн Маккей в течение 4 лет работал ведущим на местном телевидении, брал интервью у знаменитостей и неплохо справлялся с работой. Он объясняет, почему, будучи слепым, решил заняться журналистикой.
Для меня важным было представить нас, слепых, всех неспособных видеть всю нашу общину, тем людям, которые в большинстве своем почти ничего о нас не знают, а также тем, кто, возможно, живет в страхе и не способен избавиться от него. Сейчас любому журналисту трудно найти работу, что уж говорить о слепом журналисте. Работодателям хорошо известно законодательство о приеме на работу некоторых категорий инвалидов, однако на практике существует множество препятствий. Одно время я работал журналистом на телевидении, и мне повезло с работодателем. Для него критерием был талант и профессионализм. Однако позднее мне пришлось работать под началом человека, который не способен был понять, что слепой человек делает на телевидении и на что я способен.
Конечно, слепой журналист – явление в Британии исключительное. Впрочем, в Англии совсем недавно был даже слепой министр Дэвид Бланкетт, который везде, в том числе и в парламенте, появлялся с собакой-поводырем. Долгое время он занимал посты министров внутренних дел и образования в кабинете Тони Блэра. Надо признать, что городские власти Лондона многое делают для облегчения жизни слепых. Взять, к примеру, так называемые тактильные тротуары, специальные с выпуклыми шишками покрытия, которые предупреждают слепых о приближении перекрестка. Среди многих организаций, работающих со слепыми, выделяется объединение бывших военнослужащих, ослепших на войне или военной службе, и носящее имя святого Данстона, архиепископа Кентерберийского, жившего в X веке. Эта старейшая благотворительная организация была основана в 1915 году для помощи ослепшим в Первой мировой войне солдатам и офицерам. В интервью «Радио Свобода» ее президент Реймонд Хейзен рассказывает.
Мы все бывшие военнослужащие. Поначалу мы принимали лишь потерявших зрение во время боевых действий, но сейчас заботимся обо всех ослепших бывших солдатах и офицерах. Мы предлагаем самый широкий спектр услуг, в том числе предоставляем жилье с момента утраты зрения. И даже после их смерти заботимся о вдовах и детях слепых. Мы обучаем незрячих различным профессиям, вывозим наших постояльцев на отдых к морю, выделяем финансовую помощь им и их семьям, предоставляем помощников, помогающих преодолеть слепоту. Если сравнить британские военные пенсии, скажем, с итальянскими, то мы, возможно, получаем меньше. Однако пенсии – это еще не все. Например, мы оплачиваем только треть стоимости железнодорожных билетов, причем не только своих, но и своих сопровождающих. У нас бесплатный проезд в городском транспорте. Есть и много других облегчающих жизнь привилегий. Так что в целом у слепых в Британии, честно говоря, немного причин жаловаться.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Откроюсь, конечно, с главного политического события в России сегодняшнего дня, речи Владимира Путина на заседании Государственного совета. Как он видит новые ориентиры развития страны, почему об этом говорит старый президент, а не тот, кто займет его место вскоре, возможно ли быстрое процветание российского общества. Премьер-министр Польши Дональд Туск приехал на переговоры в Москве, чем окончится российско-польский диалог по болезненным вопросам. Наблюдатели парламентской ассамблеи Совета Европы изложили свою точку зрения о том, как они будут или не будут контролировать выборы президента России, как, зачем, на каких условиях могут появиться европейские наблюдатели в России. Парламент Чехии сегодня приступил к выборам главы государства. Наш корреспондент целый день работал сегодня в испанском зале Пражского Крада. Сохранит ли Вацлав Клаус пост президента республики? Почему голосование продлится не один день? Вот таковы главные темы эфира. Открою я программу, как обычно, 20:07.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова известные московские балканисты Сергей Романенко и Артем Улунян. Речь пойдет об итогах прошедших в Сербии президентских выборов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лена Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия Александровича.
Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намерен...
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад
свободный
и благодарен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».